Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Полноценная жизнь христианина.
Люди настолько были наслышаны проповедями Павла, и настолько действительно они переживали благословение от того, кем они являются во Христе. В то же самое время многие из них слышали о том, кто является Христос, что Он сделал для них. И многие из них начали утверждать, что вера, в принципе, это такое дело хорошее, что меня соединяет с Богом, в то же самое время не разъединяет с миром. Вера открывает мне небо и в то же самое время позволяет мне жить в этом мире, как я хочу. И Иаков пишет именно на эту проблему, не в противовес Павлу, а он пишет для того, чтобы ответить этим людям и сказать, что вы неправильно поняли Павла. Вы неправильно поняли учение о спасении, вы неправильно поняли именно уверенность в спасении, вы неправильно поняли суть оправдания Божьего, вы неправильно поняли вечного спасения. Потому что спасение, которое Бог дает, оно вечное, действительно, он не разбрасывается подарками, он никогда не забирает от нас этих подарков. Когда он дает спасение, он дает его навсегда. Но вторая сторона жизни очень важна. И Иаков помогает нам понимать Павла, как и все вся Библия. Читая один текст, мы должны ее видеть во всем контексте, во всем Писании и понимать его в контексте всей Библии. Первый вопрос. Я хочу, чтобы вы записали его. Это применительный вопрос. Мы находим в первой главе. Кого ты любишь? Кого ты любишь? Главный текст. Откройте Иакова, если у вас есть. Я хочу прочитать 12-й. Это основной текст в этой главе. Я вам скажу почему. 12 стих пишет следующее. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вся глава ее можно поделить на три части. Первых 12 стихов или 11, они говорят об испытаниях. Иаков пишет верующим и говорит, что вера, на самом деле христианская, живая, истинная вера, она умеет проходить испытания. 12 стих, он подытаживает 11 предыдущих и говорит, что тот человек, который правильно относится к трудностям, он блажен. Он блажен, потому что он переносит эти испытания, он переносит эти искушения. Кстати, он меняет здесь, в русском языке меняется слово на искушение. То есть, когда речь идет об испытаниях, идет о внешних трудностях, которые давят на сердце. Искушение – это наша личная реакция на то испытание, которое извне. То есть это две стороны одной копейки. Внешне ставит нас ситуация в разные такие рамки, зажимает нас трудность. Внутри у нас есть искушение. И Иаков соединяет вот эти две очень важные стороны этим стихом. Он соединяет внешнее и внутреннее. Внешние испытания и внутренние искушения вот этим одним стихом. И он говорит, блажен человек, который правильно переходит, переносит испытания. В то время, когда он переносит испытания, он испытывает определенные искушения. Но он говорит следующее. Он блажен тогда, когда он любит Господа. Он любит Господа, потому что любящим Господа Бог говорит и обещает венец вечной жизни. Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В принципе, если мы внимательно посмотрим на два текста, каждое испытание, оно является проверкой, кого мы любим. Цель искушения заключается в том, чтобы мы перестали любить Бога и чтобы мы начали любить себя. Цель любого искушения, еще раз хочу, чтобы вы услышали об этом, цель любого искушения заключается в том, чтобы мы перестали любить Бога больше всего и начали любить себя чуть-чуть больше. Иаков соединяет вот эти две темы, показывая внешнее и внутреннее, вот этим одним стихом, и он говорит о счастье, которое переживает человек только тот, который не впадает в искушение, не тот, который сдается к искушениям, не тот, который наслаждается искушениями, впадая в грех, любить себя, но тот, который переносит искушение, и он добавляет, еще раз смотрите, он добавляет эту фразу, потому что Бог обещал венец жизни любящим его. Почему это важно? Смотрите, Иаков мог сказать, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. И было бы хорошо, и было бы понятно, и было бы достаточно, чтобы мотивировать нас жить правильно и реагировать на разные испытания. Но Иаков говорит именно это, добавляя следующую фразу, которую Бог обещал любящим его. Где-то вот в этом всем, внешнем и внутреннем, вот в испытаниях и в искушениях, есть очень важный элемент любви к Богу. Обратите внимание, что тот, кто не любит Бога, на самом деле не имеет искушения. И в разных испытаниях он не искушается любить себя. В разных испытаниях он плачет и сожалеет о себе. В разных испытаниях у него нет даже искушения, чтобы больше любить себя. Он просто любит больше себя. И это выражается в том, что он обвиняет всех остальных. Он обвиняет ситуацию. Он обвиняет те горестные обстоятельства, в которых он оказался. Но Иаков говорит, человек, который испытывает разные испытания, хоть и переживает внутреннее искушение выбежать где-то, возможно, избавиться от этого искусственным путем, он блажен потому, что он любит Господа, а любящим Господа Бог дает венец жизни. Он обещает только любящим его, обещает венец жизни. Еще раз, в этой главе Иаков показывает внешние испытания и говорит, почему они нужны. Они делают нас зрелыми, испытания. Они делают нас способными правильно реагировать и реагировать по-христовому на то, что происходит вокруг. И в то же самое внутри у нас происходит борьба. Борьба, которая, в принципе, имеет одну цель. И этот вопрос я нахожу, когда читаем еще раз читаем эту всю главу. Это любовь к Богу, она определяет, что я выберу в момент искушения или в момент испытания. Я выберу себя центром, или я выберу Господа. Вы знаете, это встречаем мы каждый день. Я как отец встречаю это каждый день. Мои дети, то и дело, что на самом деле постоянно испытывают эту борьбу. Но они не способны еще выбирать Бога. И на самом деле плач и разные капризы, они всего лишь являются выражением того, что это маленькое создание, оно влюблено в себя. И поскольку другие не живут для него или для нее, то начинается революция, начинается бунтовство, начинается плач, крик, кусание друг друга и так далее. Потому что на самом деле люди еще, маленькие вот эти человечки, они еще не знают, что значит любить Бога. И это задача, в принципе, родителей – объяснять им об этом. Иаков говорит именно о любви Божией. Я хочу, чтобы еще раз мы обратили внимание, это не просто сентиментальное чувство к Богу. Несколько таких подпунктов. Первый вопрос, который я бы задал, читая этот текст, я задаю его для вас сегодня, для себя. Кого ты любишь? В любой ситуации в твоей жизни, кого ты любишь. Любовь – это не сентиментальное чувство, это определенное решение. Это определенный выбор, который мы делаем. Это практическая жизнь. Любовь к Богу – это внутренняя направленность к Нему. Возьмите пример Израиля. Когда в Исход мы читаем историю об Израиле, Бог говорит Моисею, «Пойди, скажи фараону, отпусти народ мой поклониться Богу». И так было много раз, и звучала одна и та же фраза, «Отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться мне в пустыне», говорит Господь. Народ выходит из Египта, теперь он находится в пустыне. И смотрите, как только народ вышел из Египта, чтобы поклоняться Богу, нужно было ясное предписание. Что значит поклоняться Богу? Бог берет Моисея на гору Синай. И там на горе Синай он дает ему заповеди, 10 заповедей, которые Христос суммирует двумя очень важными и простыми выражениями. Первая из них – «возлюби Господа Бога твоего». Вторая из них – «возлюби ближнего твоего». Обратите внимание на связь. Бог вызывает израильский народ, чтобы он поклонялся Богу. И потом Моисей, мы слышим опять и в Исход, и в числа, и во Второзаконии, и в Иисуса Навина, опять и опять. Он говорит, возлюби, люби Господа, прилепись сердцем к Нему. То есть, любить Бога и поклонение, оказывается, это взаимозаменяемые термины в Писании. Любовь Бога – это то, что Бог повелевает, чтобы мы имели. Но очень важно нам понимать, что любовь, на самом деле, такая любовь, она является чудом. Только Бог дает такую любовь, чтобы в момент испытания и искушения у меня был один вопрос, кого я сейчас люблю, кого я выберу больше любить, себя или я буду любить Бога? И вопрос не идет в чувствах, вопрос идет в ориентации. Любовь – это ориентация, это свобода, вернее, это выбор, который мы делаем. И эта свобода выбора наступает только тогда, когда Господь меняет нас. Один из текстов, я хотел бы, чтобы вы открыли со мной. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава. Мы прочитаем 5 стих. Если вы никогда не обращали внимания на эту деталь, обратите теперь на нее. Очень хорошая тема для личной молитвы. Смотрите, апостол Павел обращается к Фессалоникам, верующим в Фессалониках, и говорит, «Господь же да управит». В английском языке стоит «direct». Пусть Господь даст направление вам. Смотрите, что он говорит. Господь пусть управит, направит сердца ваши в любовь Божию. Смотрите, что здесь Павел говорит. На самом деле, он показывает нам, что любовь, которую требует от нас Господь, она является, опять-таки, чудом Божьим. Это Он производит в нас. Господь же да направит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Иаков то же самое делает здесь. Он говорит, любящие Бога, они будут переносить искушение. У них будет правильное отношение к искушениям. Или это можно следующим образом сказать. Любовь к Богу, она определит ваш выбор в момент искушения. Она определит ваше отношение к искушениям. Любовь к Богу также определит ваше отношение к испытаниям. И в этой же первой главе очень все тесно связано. Он говорит об испытаниях, потом он говорит с 13 стиха по 18, он говорит об внутренних искушениях, он дальше говорит о Слове Божьем. Любовь к Богу определит наше отношение к Слову Божьему. Три вот этих момента хочу, чтобы вы запомнили. В этой главе любовь к Богу, она определит мое отношение к трудностям, любовь к Богу, она определит мое отношение к искушениям, и любовь к Богу определит мое отношение к Слову Божьему. Поверьте мне, я очень много встречал людей, которые читают Слово Божие, но они не любят Бога. И очень часто я замечал в своей жизни именно этот момент, когда я читал Слово Божие, но это не было из любви к Богу. И мне нравится, как наш брат Иван Трубач объясняет об этом. Он говорит в книге «Future Grace», он объясняет, говорит, «Sin, it is something what you do without love for God». Грех – это что-то, что мы делаем без любви к Богу. Правда? Разве это не так? Это даже может быть посещение церкви, и это может быть и мое чтение Писания, это может быть даже моя молитва. Но если то, что я делаю, оно не продиктовано любовью Божьей, которую Он дает, тогда на самом деле все это перечеркнуто. Вот почему этот богатый юноша, однажды мы слышали об этом тоже недавно, проповедь, богатый юноша, он отошел с печалью от самого высшего блага, которое может иметь человек на этой земле во всей вселенной. Иаков начинает говорить в 19 стихе, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, пусть будет скор на слушание, медленно слова, медленно гнев». И в 21 говорит, «Поэтому, отложивши всякую нечистоту, примите насаждаемое слово». Примите насаждаемое слово. В 22 по 27 он, в принципе, пишет о влиянии слова на нашу жизнь. И опять-таки, не забудьте, друзья, что он продолжает, он все это вместе связывает. Первых 12 стихов говорят об испытании, дальше идет речь об искушениях, и потом в этих искушениях Бог дарует для нас мудрость через Слово. И Он говорит, перестаньте гневаться, перестаньте спорить со Словом Божьим, откройте свое сердце, пусть оно руководит вами. Это то, что поможет нам любить Бога в момент испытаний, в момент искушений. Итак, вопрос, который Иаков задал бы здесь, если бы я у него спросил бы, как бы ты подытожил бы, очень возможно, он сказал бы, кого ты любишь? Для того, чтобы жить полноценной жизнью, нужно знать, кого я люблю больше всего. Кого я люблю? Я хочу спросить у вас сегодня, друзья, кого вы любите? Кого на самом деле вы любите? Очень много сегодня христиан, влюбленных в себя, которые проповедуют себя, которые ставят себя на первое место, которые, возможно, самые разные вещи делают для Господа, но делают это не из-за любви к Нему. И это очень важный вопрос, это очень практичный вопрос. Это вопрос, который должен звучать в наших устах постоянно. Кого ты любишь? Даже тогда, когда мы говорим друг другу «I love you», если вы, конечно, engaged или married уже, когда мы говорим эти вещи, на самом деле, почему мы говорим это друг другу? Если даже это сказано не из-за любви к Богу, подумайте об этом. Если даже это любовь не из-за любви к Богу, и это получается далеко не тем, что Господь ожидает от нас. Итак, любовь к Богу, она на самом деле определит наши отношения к испытаниям, она определит наши отношения к искушениям, она определит наши отношения к Слову. Мы будем вникать в Него, 25 стих, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, мы будем освобождаться через Слово Божие, и пребудет в Нем, мы будем пребывать в Нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела. Блажен будет в своем действовании этот человек. И он дальше объясняет несколько аспектов жизни, которые являются влиянием Слова Божьего. Кстати, я хотел бы, чтобы мы сейчас повторили сегодня 7 очень простых правил на собрании утром. Мы слышали, и они были огромным благословением для меня. Я надеюсь, были для вас. Первое из них, помните, слушайте. Первое, что было? Слушайте Слово Божие. Что дальше? Поклоняясь Богу. Второе, что было? Слушайте Бога, слушайте Слово Божие, понимая, ищите разные возможности, чтобы понимать это. И если вы не поняли на собрании, бегите к пастору, проповеднику, чтобы он объяснил вам. Находите людей, которые могут вам больше объяснить это. Молитесь об этом. Нужно понимать Слово. Если вы что-то не поняли, вы никогда не сможете жить Словом. Но если вы не ищете понять, послушайте внимательно, если вы не ищете понять, что говорит тот, который является центром всей вселенной, то вы не любите его. Слушайте Слово Божие, поклоняясь Богу, слушайте Слово Божие, понимая Слово Божие, истинное Слово Божие. Третье, слушайте, что? Принимая в свое сердце, храните его в сердце. То, что поняли мы храним. И это слово «хранить» означает «пребывать в нем». Что было третье, четвертое? Слушая, полагаясь на Слово Божие, доверяясь Ему. Доверяться Слову Божию можем только тогда, когда мы... Окей, Господь говорит вот это, моя голова наполнена вот этим, и я должен сейчас избрать. И если внутри у меня нет любви, я не смогу избрать Слово Божие. Но если у меня есть любовь к Богу, то любовь к Богу, она определит мое отношение к Слову. Полагаясь на Слово Божие. Слушайте дальше, как он говорил? Применяя Слово Божие. Я вот хотел бы сегодня, если бы можно было всю церковь пропустить через духовный рентген такой. Кто из нас на самом деле сегодня решил на основании этой проповеди применить что-то для себя? Есть у вас ваша личная resolution? From now on, I'm going to do this. Отныне я буду вот это делать со Словом Божиим. И теперь я найду человека, который сможет меня проверять, сделал ли я это сегодня. Полагаясь на Слово Божие, применяя Слово Божие. Какой там еще был важный пункт? Преображаясь. Прошел день, смотрите, если у меня нет любви к Богу, ты так думаешь, а я вот так думаю, ты мне не мешай, я тебе не буду мешать. Хорошо прослушали. Я недавно, мне кто-то сказал, я вот сижу на собрании, убей, не помню, что было. Прихожу домой, убей, не помню. Ну, не помню. Если кто-то начнет, тогда, может быть, вспомню. Когда слушаю, все понимаю. Смотрите, Иаков на этом акцентирует внимание. Он говорит об испытании, во второй части он говорит об искушении, и в последней части, вот в первой главе, он говорит о Слове Божьем. И я вижу, что 12 стих, поскольку здесь речь идет и об испытаниях, и об искушениях, является этим стихом, который показывает нам важность любви. Применительная сторона этой первой главы – кого ты любишь? Второй вопрос. Второй вопрос мы можем извлечь опять-таки со второй главы, где Иаков очень много говорит о вере. Я хочу, чтобы вы записали этот вопрос. Как ты веришь? Здесь все сидят верующие. Все сидят верующие. Даже если вы не верующий в каком-то смысле слова, вы все равно верующий, вы во что-то верите. Но я хочу сейчас обратиться к верующим, к истинным верующим христианам, которые считают себя христианами. Иаков в этой главе говорит, спрашивает этот вопрос. В каждом стихе он с разных сторон подходит, и он не просто спрашивает, как ты веришь, а он начинает говорить, вот вера, а вот не вера, это не вера, а вот вера, а вот не вера. И каждый раз, когда он вспоминает или употребляет слово «вера», он хочет, чтобы мы остановились и подумали, как же на самом деле я верю. Около 15 раз Иаков в этой главе говорит о вере. Смотрите первый стих. В первом стихе мы читаем, «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Пятый стих, посмотрите. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Посмотрите теперь 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дела не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Два раза мы встречаем это слово здесь. Посмотрите, 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». 18 стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих». 19 стих, 20 вернее. Хотя в 19 стихе мы видим, что там тоже есть вера, только теперь в глагольном варианте. «И бесы веруют и трепещут». Тоже вера. 20 стих. «Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Обратите внимание на 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается делами и не верует только?» Иаков здесь не только говорит о вере, он ставит точный диагноз и показывает нам, что есть две разных веры. Есть вера, которая, он называет ее несколькими словами. Смотрите, что пользы? То есть он, это говорит, бесполезная вера. Есть вера бесполезная. Братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, слово «говорит» нам помогает увидеть, что это только теоретическая вера, на словах вера. Это теоретическая вера, головастики. Это идет речь о головастиках, христианах, которые очень много знают и говорят, и цитируют Библию наизусть и так далее, и много книг читают. Но эта вера очень, возможно, не есть спасающая вера. Он дальше говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Это бездейственная вера. Она, вера, ничего не производит в жизни. Она наполняет наши клетки нашего мозга. Это наша теория, которая ни к чему не приводит. Обратите внимание, в 19 стихе он эту же веру, послушайте внимательно, эту бездейственную веру, теоретическую веру, он называет бесовской верой. Это вера, которая, может быть, даже и понимает, может, даже и соглашается, и, может быть, даже начинает запоминать это, но это вера, которая не движется дальше. Причина, мы видели в первой главе, там нет любви к Богу. Нет любви к Богу, и я влюблен в себя, я буду слушать себя. Но во второй главе Иаков говорит, как ты веришь? Вот вера, которая просто-напросто пустая. Это вера, которая ни к чему не производит, ничего не производит. Это вера, которая не имеет дел. Это вера, которая не практична. Это вера теоретична. Это вера бесовская. И тут же он обращается и говорит, что пользы, братья. И он говорит о вере, которая на самом деле что-то делает. И смотрите, в 21 стиха по 26 он говорит о вере, которая производит. Он здесь употребляет слово «оправдание». Но он употребляет слово «оправдание» в смысле освящения. Оправдание как доказательство. То есть сам контекст, он определяет значение этого слова. На самом деле, Иаков здесь не говорит, что вот этой верой мы спасаемся. Он говорит, что верой оправдываемся. Почему? Потому что он писал в ответ на проблему, которая возникла из проповедей и миссионерской деятельности Павла. Проблема была не в Павле, проблема была в людях, которые слышали, но неправильно понимали. И они оправдывали свою жизнь бездельную, свою жизнь самоцентричную. Они оправдывали тем, что они имеют веру. И Иаков говорит к этим людям, говорит, нет, нет, нет. Если на самом деле вы имеете веру, которая оправдывает вас перед Богом, то эта вера производит дела. И вот эти дела запишите где-нибудь. Дела – это плод Духа. Дела, о которых здесь говорит апостол Иаков, это плод Духа. На самом деле, что говорит Иаков? Как ты веришь? Он спрашивает, если вера твоя не производит, не имеет плодов Духа, это не есть вера спасающая. Это и есть вера бесовская. Это и есть вера теоретическая. Эта вера не изменяет тебя, ни людей вокруг тебя. Смотрите, что он говорит об этой вере. На самом деле, мы видим в 21 по 26 стих, вера делает нас послушными Богу. 21 стих, смотрите. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Это уникальный пример послушания. И Иаков говорит, Авраам, посмотрите, Авраам был послушен Богу. Он не все понимал, но вот в чем суть этой веры. Он доверял Богу. Он доверял Богу, хоть он не понимал, почему это происходит. Но шаг за шагом, восходя на эту гору Мориа, каждый шаг его вот этого путешествия, длинного путешествия, очень горького путешествия, печального путешествия, все же это был акт веры. Представьте себе, каждый шаг, и потом этот отрок, «Эй, папа, я вижу дрова, вижу тебя, вижу огонь. А где же овца?» И еще и это. И Авраам мы видим в этом процессе, это был процесс, это вера вся, в этом шаг за шагом он говорит, отвечает ему, Господь усмотрит. Иаков обращает наше внимание на Авраама и говорит, посмотри, вот что делает вера. Вера доверяет. Вера послушна Богу, независимо от того, что происходит в сердце, независимо от того, как горько на душе, и независимо от того, насколько ум способен воспринимать это или нет. Вера, настоящая вера, приносит нам в нашей жизни, приносит плод Духа, послушание. Мы смиряемся перед Ним. 22 стих. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Слово «совершенство» там стоит, в греческом языке стоит слово «телео», что означает «цели». Вера достигает цели, и эта цель была не Авраама, а цель была Божья. Бог ставит для Авраама цель, и Авраам движется к этой цели, несмотря на чувства, на переживания, на печаль в сердце, которую он имеет, и недопонимание. С каждым шагом он двигается, и эта вера помогает ему достигать цели, которую поставил Господь. Это не его цель, это Божья цель. Еще одно очень важное. В 23 стихе он говорит, «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим». Вы знаете, иногда друг больше, чем родственник. Вот у нас с детьми очень близкие отношения. Но вы знаете, что больше всего я молюсь о том, чтобы когда он и она вырастут, и еще один он, когда они вырастут, чтобы мы стали не просто родственниками, но чтобы мы стали друзьями. Иногда это больше. Друг, который вблизи, он намного ближе, чем родственник вдали. Правда? Смотрите, Библия говорит, что вера на самом деле сделала Авраама другом Богу. Вот это доверие, оно делает человека другом Богу. Это спасающая вера. Здесь идет речь об отношениях. Здесь не идет речь о том, что мы знаем только холодные какие-то утверждения, знаем какие-то принципы Писания, но идет речь о дружественных отношениях с Богом. Вот что делает вера. Я хотел бы привести вам пример. Однажды я со своим малым, мы шли в лес. Он находился рядом со мной первое время. Ему настолько стало интересно. Мы ушли в лес, этот лес становился гуще и гуще. Даже вот днем было темновато, хоть и солнце было. Молодежь мы оставили там, у нас было где-то, наверное, час свободного времени. И мы начали с ним двигаться. Я смотрю, с левой стороны течет река. И я по этому ориентиру двигаюсь. И мы выбрали такой метод продвижения. Без тропинок, без разных путеводителей. Но для меня была река очень таким хорошим ориентиром. И я смотрю, мой малой побежал, взял палку свою, бежит туда. Смотрю, полчаса уже остановилось, полчаса прошло, нам надо остановиться. Я говорю, давай-ка мы пойдем назад, нам надо двигаться назад, потому что через пару минут мы уже будем там начинать наше собрание. Интересный момент произошел. Я не собирался никогда там в лесу делать какой-то каунселинг для него, но на самом деле у нас было очень прекрасное время, когда я ему объяснял о доверии. Он говорит, папа, говорит, можно я пойду первый? Я говорю, давай. Начал бежать. Прошло, наверное, секунд 30-40, минута максимум. Я смотрю на него, останавливается, поворачивается ко мне, говорит, папа, говорит, можешь пойти вперед? А что такое, говорю? Я не вижу, куда, я не знаю, куда, мне кажется, что мы потерялись. Говорю, окей. И я не думал ничего, чтобы там с ним разговаривать. Окей, я пошел вперед, давай тогда ты иди за мной. Мы идем где-то минуты 2-3. Мы забрались уже за полчаса, минуты 2-3 идем. Он говорит, папа, I think you don't know where you're going. Мне кажется, говорит, что ты не знаешь, куда ты идешь. Я говорю ему, я думаю, что я знаю, куда иду. Я что, знаю, что река теперь справа? По реке мы примерно движемся, но там не было тропинок, и он потерялся. Но когда я начал идти без тропинки, он засмущался, говорит, папа, you don't know where you're going. Я говорю, я знаю. И он говорит, no, you don't know where you're going. Я говорю, нет, я знаю, куда иду. Он говорит, нет, ты не знаешь. Я говорю, нет, я знаю. И потом я понял, что пришло время поговорить. Когда так бывает, это значит, пришло время поговорить. Я поворачиваюсь к нему и говорю, окей, смотри, ты говоришь, что я не знаю. Я говорю, что я знаю. Тебе сейчас нужно сделать выбор, кому ты будешь верить. Ты будешь верить себе или ты поверишь мне? Но я хочу, чтобы ты понимал, что значит довериться. Если ты веришь себе, это значит, что ты идешь куда ты хочешь, и я тебя не держу, и ты можешь идти сейчас, выбрать себе дорогу, какую ты считаешь нужной. Окей? Если же ты веришь мне, я говорю, что я знаю, куда дойду. И хоть ты сейчас не понимаешь, доверься мне. И когда ты поверишь мне, это выразится в практическом действии. А как? Я буду идти впереди, а ты просто молча иди за мной. That simple. That simple. Это доверие. И когда я начал идти, он говорит, окей. Кстати, я ему дал возможность решить самому. Я его не тащил за руку. Я ему дал возможность решить самому. Я ему сказал, окей, ты должен сделать выбор. Мы никуда не двигаемся отныне, пока ты не сделаешь выбор. Ты должен понять, что это твоя ответственность сейчас сделать выбор. Ты будешь верить себе или ты будешь верить папе. Папа говорит, что знает. Ты говоришь, что папа не знает. Кого избираешь? You. Мы пошли, я смотрю за ним, он идет сзади. Это и есть доверие. Вы видите, что у него было два разных источника. Но потому что он знает, что он может доверять папе. Он знает, что папа любит его. И он, кстати, тоже учится любить папу. Именно таким образом, доверяя папе. Именно об этом аспекте говорит здесь Иаков, когда он говорит, что Авраам стал другом Богу. Авраам доверился Богу. Он не понимал его. И внутри далеко не чувствовал любви, как мы это часто используем. Но доверившись ему, вот в это время, когда он следовал за ним, он был другом Божьим. Эта дружба выразилась на самом деле в этих отношениях, в близких отношениях с Богом. Иаков спрашивает во второй главе, он спрашивает этот важный вопрос. Как ты веришь? Действительно ли ты доверяешь Богу в этой ситуации? Кстати, вы знаете, я нахожу вот эти 5 вопросов, которые вы еще прослушаете, 3 остальных. Они очень помогают мне правильно ориентироваться. В этой ситуации сейчас я должен сделать что-то. Кого на самом деле я люблю? На самом деле, доверяюсь ли я здесь Богу? It's a good way to preach to yourself, you know? Иаков здесь, заостряя наше внимание на вере, он говорит нам о важности, о значительности доверия Богу в любой ситуации. Но в применительном аспекте я хочу, чтобы этот вопрос звучал для вас очень просто, как мы это иногда делаем. Как ты веришь? И вместо того, знаете, сегодня даже, или завтра утром, вместо того, чтобы спрашивать, how are you doing, спросите друг у друга, как ты сегодня доверяешь Господу? Потому что эта вера, она меняет нас, она преображает нас, она делает нас другом Божьим, она дает нам переживать это общение с Богом и так далее. Кого ты любишь? Как ты веришь? Третья глава. Я хотел бы, чтобы вы внимательно сейчас послушали, о чем идет речь в третьей главе, и потом я вам дам вопрос. В третьей главе ее можно поделить на 2 части. Третья глава, в принципе, делится на 2 части. В первой части речь идет о том, как мы используем свой язык. С какой целью мы используем наш язык. И Иаков берет и нажимает на эту точку и показывает, насколько опасен наш язык, насколько он маленький, но насколько много он делает, какой он мягенький, но какой он часто бывает жалит вокруг. И воспаляет вокруг всю жизнь. И люди вокруг нас, на самом деле, они испытывают боль от нашего языка. Во второй части он делает что-то очень важное. Он показывает, что вот такое выражение языка, неправильное использование языка, на самом деле тесно связано с внутренним состоянием сердца. И вот смотрите, в 13 стихе он говорит, мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. И 14 стих. Но если в вашем сердце, обратите внимание, что он делает, из внешнего, вот внешнее, мы говорим, мы много очень красивых слов можем и так далее, можем смеяться, шутить друг с другом, можем использовать свой язык, благословляя Бога и проклиная людей, и апостол Иаков делает это. Но теперь смотрите, что он делает. Он от внешнего, как в первой главе, он переходит, сужает, он нажимает на очень больную точку, и он говорит, проблема языка не в языке, а в сердце. И он говорит, вот это сердце, на самом деле, это почва, где растут вот эти все тернии, где растут хорошие плоды. Это сердце, оно близко связано. На самом деле, говорит, слова на самом деле являются выражением внутреннего состояния души. Слова на самом деле являются отображением того, что у нас в сердце. И, возможно, вы сможете, 5-10 минут где-то скрыть содержимое сердца. Но чем больше вы будете говорить, как говорил Сократ однажды, заговори, чтобы я узнал тебя. Чем больше мы будем говорить, тем больше люди будут узнавать нас, не так ли? И чем меньше мы говорим, тем меньше люди знают нас. Вот почему Библия призывает нас к тому, чтобы мы были открыты друг перед другом, чтобы другие знали, что в нашей душе. Он посылает нам тех, которые свою жизнь отдают жить для нас, вместе с нами, наши жены, наши мужья, детей дает нам, чтобы мы учились быть открытыми. Но смотрите, что делает Иаков. Он говорит, в вашем сердце, вот где проблема. И говоря о сердце, он, в принципе, говорит о том, что сердце является этой емкостью, как стакан. Туда можно что угодно налить. Я сюда могу налить бензина. Я сюда могу налить чистейшей воды. Я сюда могу налить коук. Я сюда могу налить что угодно в этот один стакан. Но на самом деле Иаков показывает, что вот это сердце наше, содержимое сердце, очень важно. И он называет это содержимое мудростью. И он, в принципе, если вы увидите, с 13 по 18 стих, он говорит о двух категориях мудрости. Первая категория мудрости, он на самом деле говорит следующим образом. Первая категория мудрости – это завистливая мудрость, греховная мудрость. Это мудрость сварливая. Это мудрость, которая хвалится или выставляет себя. Это мудрость, которая лжет. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, он говорит. Это не есть мудрость Божья. Он на самом деле говорит о способности человека прикрывать свою зависть или из-за зависти выказывать себя мудрым или лгать на других людей. Он говорит, это на самом деле не есть мудрость свыше. И он обратно, смотрите, он называет это мудрость земная. Так, говорит, живут в мире. Это земная мудрость. Так оперируют в отношениях друг с другом люди в этом мире. Это, говорит, душевная мудрость, то есть плотская мудрость. Это неосвященная мудрость. Дальше он говорит, это мудрость бесовская. Обратите внимание, завистливая мудрость, та, которая выставляет себя мудрость, та мудрость, которая лжет на других, 15 стих, та мудрость, которая земная и просто-напросто плотская, вот мой опыт, вот мои все переживания, вот я так знаю, вот я прожил. На самом деле, очень может быть, что даже наш опыт, может быть, далеко не является добавлением к той мудрости, которая Божья. И в 16 стихе он говорит, ибо где зависть и сварливость, там неустройство, там все худое. Обратно он повторяет, что в нашем сердце может быть зависть и сварливость. И мы как-то говорили о том, что как опасно быть завистливым. То, что вроде бы не видят другие люди, но как часто это бывает из-за зависти. Мы выставляемся мудрее кого-то. Мы лжем на других людей. Мы делаем вещи, которые далеко Бог не называет мудростью. И в 17 стихе он говорит, но мудрость, сходящая свыше, она чиста, там нет изъяна. Эта мудрость, она на самом деле не является испачканной мудростью. Там нет этой душевного, вот этого плотского, там нет греховного, там нет зависти. Вот эта мудрость, которую Бог говорит, Он дает, эта мудрость чистая, она мирная, она ищет мира. Эта мудрость устраивает, созидает мир, она приносит мир. Эта мудрость, это то сердце, чем наполнено наше сердце, она скромна. Послушливо, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. Вот это мудрость. Как применительный вопрос, я хочу, чтобы вы записали третий. Третья глава. Что ты думаешь? Что ты думаешь, о том ты и будешь говорить. Иаков показывает связь между сердцем и языком. И если сердце – это наши мысли, и если наши мысли – это часто завистливые мысли, лгущие на других людей. Или это мысли, которые имеют в себе сварливость, недоброжелательность. Мысли, в которых нет мира. Мысли, в которых нет послушания. В которых нет милосердия, добрых плодов. Мысли, которые наполняют наше сердце. Эти мысли на самом деле все равно когда-то покажут себя. И они покажут себя в нашем использовании языка. Третий вопрос, который Яков здесь задает, я хочу вам задать. Яков не задает. Я хочу вам задавать на основании третьей главы. Что ты думаешь? Первый у нас был, кого ты любишь? Кого ты любишь на самом деле? Бога или себя? Второй вопрос, как ты веришь? В кого ты веришь? В Бога или в себя ты веришь? Третий вопрос, что ты думаешь? Что ты думаешь на самом деле? Чем наполнено твое сердце? Там какая мудрость? Божья мудрость? Или человеческое? Чем наполнено наше сердце? Иаков в третьей главе говорит об этом. Он говорит, что то, что мы говорим, на самом деле является отражением нашего внутреннего убеждения, нашей веры, нашего состояния и так далее. Четвертый вопрос. Четвертая глава. В четвертой главе мы читаем о том, что Иаков начинает говорить следующее. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это key verse, это ключевой стих в 4 главе. И вопрос, который, применительный вопрос, который мы видим, исходит из этого текста. С кем ты дружишь? С кем ты дружишь? Кого ты любишь? Как ты веришь? Что ты думаешь? С кем ты дружишь? И опять Иаков разделяет всех нас на две категории. Он говорит, что есть люди, которые дружат и очень дружелюбны. Но их дружба связана с миром. И есть люди, которые дружат с Богом. И те, которые дружат с миром, он их называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Неверные люди. Те, которые пытаются, возможно, говорят, что они христиане, выказывают себя, выставляют себя, что они таковые, смиренные и так далее. Но на самом деле они дружат с миром. И таких Бог называет прелюбодеи. Это неверные, предатели. Они предали эти отношения с Богом. Они не верят Ему, они не любят Его, они влюблены в себя. Всякий, кто влюблен в себя, Библия называет его прелюбодей. Здесь не идет, кстати, речь о том, о только женатых людях, которые неверны в браке. Вообще не об этом речь идет. Но Библия называет этими словами, ужасными словами, жесткими словами называют людей, которые любят мир и дружат с этим миром. Библия называет их прелюбодеи и прелюбодейцы. Поэтому многие из вас здесь не в браке. Но если вы, многие из вас не в браке, и вы не имеете возможности, не дай Бог, чтобы это было в вашей жизни, чтобы предать кого-то. Но если вы, даже будучи не в браке, любите мир и дружите с миром, Библия очень жестко называет так. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Что в мире? Посмотрите, что в мире? Кто-то из нас подумает, я не в мире, я дружу с Богом. Окей. Давайте посмотрим на первый стих. Что мы находим в мире? Вражда и распри. Это значит мир. Там не, в нашем сердце точно так же грязно, как и в мире. Вражда и распри. И апостол Яков говорит, откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших? И в данном случае слово вожделение – это похоть, это грязное желание, желание греховное, которое наполняет. И в принципе он говорит, вот эта вражда и распри – это просто индикатор того, что мы наполнены греховным желанием, самоцентризмом. Мы влюблены в себя, мы верим в себя, мы хотим дружить с собой, мы дружим с миром. В мире вражда и распри – греховное желание. Ефесянам 2 глава, помните, мы были мертвы по нашим делам, потому что мы были в этом мире, жили по похотям, по желаниям, которые были руководимы, даны нам самим дьяволом. И в Ефесянам 2 главе там видно, Бог своей, по великой милости своей, Он избавил от нас и от наших грязных желаний. Но смотрите, еще раз, быть в мире, это не означает заниматься грязными делами в мире. Мы можем быть в церкви здесь, но в душе у нас мир. Я не имею в виду состояние духа, а в душе у нас мир. То есть те принципы, по которыми существует общество, не знающее Господа. Вражда и распри. Во втором стихе он говорит, вернее, в этом же стихе он говорит, греховные разные желания, воюющие в членах наших. Эти греховные желания воюют в нас, создают этот дискомфорт и внутри эту войну. И во втором стихе он говорит, зависть и убийство. Он говорит, желаете и не имеете зависть и убийство. Интересную вещь я еще нахожу здесь. Просите и не получаете. А при чем тут мир? Я вам скажу вот такую деталь. Послушайте внимательно. Я думаю, что нет здесь человека, который не молится. Вы знаете, что в мире есть много людей, которые не ходят в церковь, но молятся. Очень много людей в мире, которые молятся. И они молятся о здоровье тоже. Они молятся о голубом небе. Они молятся о том, чтобы у них было больше денег, чтобы попасть на работу. Не нужно быть, опять-таки, не нужно быть возрожденным, чтобы молиться об этом. Вот почему он говорит, вот эта любовь к себе в первой главе, во второй, вера в себя, в то, что на самом деле жить для себя и не видеть нужд других людей. В третьей главе мы читали о том, что то, что мы думаем, все самоцентрично, направлено на себя, зависть, иметь для себя, все для себя, в центре внимания всего мира, это я. Он в четвертой главе говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Оказывается, что мир, в плохом смысле этого слова, как мы говорим в контексте, мир на самом деле, любить мир – это молиться, чтобы Бог все сделал для меня. И помните, в Иуде, послании Иуды там написано «молясь Духом Святым». «Молясь Духом Святым» означает молиться согласно воле Божьей, которую Он открыл на странице Священного Писания. Молиться Духом Божьим – это не означает пережить какой-то экстаз или выйти из себя, или потерять свой разум и начать ползать по полу, еще что-нибудь. Молитва Духом Святым – это значит проникнуться настолько тем, что Божье, изучать Его Слово настолько близко, понимать Его, познавать Его, настолько любить Его, что мы теперь хотим то, что Он хочет. И когда мы начинаем молиться, то мы просим, «Господи, пусть Твоя воля будет». Вот эта молитва Духом Святым. Господи, не я, а Ты, что Ты желаешь, сделай это. Пусть Твое царство, пусть Твое имя, пусть Твоя сила, пусть все Твое, пусть Твое прощение, Господи, все Ты. Вы понимаете, что молитва на самом деле перечеркивает нас? Она смиряет нас. Молитва никогда не делает нас больше. А мы иногда даже у Бога благословения просим на то, чтобы жить для себя. Иаков говорит, о, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть враждебность Бога? Мы можем дружить с миром, даже молиться Богу. Молиться Богу и дружить с миром. Это тогда происходит, когда мы молимся о том, что только служит нам. Мы не думаем о том, что Божие, о том, что Он делает. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот что делает, вот что в мире. В мире не просто вражда и распри, не только греховные желания, не только зависть и убийство, не только самоцентричные молитвы, но и вражда с Богом. Вот что в мире, вражда с Богом. Человек может быть хорошо выглядеть, сидеть на церковных скамейках, поднимать руки к небу, чтобы петь и так далее. На самом деле, может быть очень ужасная картина внутри. Он может дружить с миром. Иаков предупреждает, говорит, с кем ты дружишь? Кто твой друг? Кто твой друг? С кем ты дружишь? Что в твоем сердце? Он говорит, есть намного лучше друг. Намного лучше друг. Это Господь. Что в Боге? Смотрите. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот что есть у Бога. Благодать – это Его полное, самое, что ни на есть прекрасное в этом мире может быть, расположение к человеку. Когда Бог расположен к человеку, это самое лучшее, что Он может иметь. Это самое большее, что он может иметь. Бог дает благодать. И это все. И вроде бы все. Вы знаете, этого достаточно. 100% благодать – это то, что нам нужно всем нам. И Иаков как будто бы очень мало мотивирует. Так много он говорил о мирском. И здесь говорит, а Бог дает благодать. Бог никогда не ошибается. Но самое лучшее, что человек может иметь – это благодать. Божье расположение к нему. И Бог расположен только к тем, кто Его, кто доверились Ему. И Иаков, не оставляя здесь, не ставит точку, он продолжает и говорит, «Итак, если кто-то из вас хочет на самом деле быть другом Богу, то знайте, что он гордым противится, смиренным дает благодать». И смотрите, что он дальше говорит. «Итак, если вдруг кто-то из вас понял, что вы дружите с миром, и вы теперь хотите дружить с Богом, он говорит, вот как нужно начать дружить с Ним». Смотрите, что он говорит. «Итак, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. Признайте, что Бог является самый высший авторитет. Ему можно довериться. Второе. Он говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Что дьявол делает? Дьявол то и дело, чем занимается. Он обманывает человека, чтобы тот не увидел в Боге высшее благо. И тот, кто не является другом Богу, он на самом деле враждует с Богом. И Иаков не дает возможности занять нейтральную позицию. Ну, я еще не совсем решил. На самом деле, он говорит, если ты не дружишь с Богом, ты уже враг. И чтобы перестать быть врагом, он говорит, признай, что он является авторитетом, приблизься, покориться Богу. Он говорит, противостань дьяволу, доверься Богу. 8 стих, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Придите к Богу в молитве, придите к Богу в молитве. Вот о чем он говорит, очистите руки грешные, исправьте сердца. Двоедушные он называет. Несколько раз, кстати, в этом послании двоедушные. То есть человек, у которого две души. И он пытается жить одной душой для Бога, а другой частью он думает, что может жить для себя. И на самом деле очень часто христиане так живут. Они живут в воскресенье для Бога или 15 минут утром в понедельник для Бога, а весь остальной день для себя. Это двоедушные люди. Все, что мы имеем, все, через что мы живем, все оно принадлежит Ему. И наша задача – быть Его другом. Когда мы на работе, когда мы на фривее, когда мы женимся, когда мы замуж выходим, когда мы живем в брачной жизни, когда у нас дети, когда мы в церкви, Бог хочет, чтобы мы были Его друзьями. И вот Он говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, приблизьтесь к Нему. Мы это можем сделать в молитве. Очистите руки грешные, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, перестаньте смеяться. Он говорит, смех ваш да обратится в плач и радость, в печаль. Смиритесь пред Господом, вознесет вас, вы станете Его другом. Он, в принципе, говорит очень просто. Для того, чтобы еще раз знать и стать другом Господу, нужно признать Его авторитет, нужно противостать дьяволу, обратиться к Нему в молитве, к Богу, покаяться в своих грехах. Это покаяние включается печаль о грехе, исповедание греха, ненависть к греху и оставление греха. И мне нравится еще раз Трубачевское определение греха. Sin is something what you do without love to God. Грех – это то, что вы делаете без любви к Богу. Даже самое религиозное, самое приятное, что мы делаем, будь то нашим детям, нашим женам, нашим мужьям, если это не сделано из любви к Богу, это на самом деле не является добрым делом. Покаяться в своих грехах, это включает печаль о грехе, исповедание греха, ненависть к греху, оставление греха. Он об этом говорит, очистите сердца, оставьте, бегите от греха, ненавидьте грех. И смириться – это значит довериться. Вот, Господь, мои руки, вот мои ноги, вот мое тело, все, что мое, вот Твое, вот моя работа, вот мой marriage, или вот все, что у меня есть, Господь, оно теперь Твое. Итак, очень важный вопрос, с кем ты дружишь? Иаков, конечно, продолжает эту тему дальше, и у нас нет возможности заглянуть в каждый стих. Я хочу только сказать последнее. Иаков спрашивает еще один вопрос. Или я спрашиваю еще один вопрос на основании изученного текста. Мы находим в 5 главе очень такой, довольно-таки жесткий отрывок. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело, ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Он говорит об отношении к богатству. И на самом деле, если мы внимательно прочитаем этот текст с 1 по 6, Иаков говорит, насколько богатство опасно, чтобы на него надеяться. Запомните эту мысль. Богатство настолько, хоть оно и приятно, и нужно в какой-то мере, и кому-то, у кого-то оно на самом деле есть, но оно всегда чревато опасностью. И он говорит об этой опасности. Богатство не дает смысла, оно не дает гарантии, оно не спасает, оно на самом деле не дает счастья. Богатство на самом деле обкрадывает нас. Богатство материальное. И он говорит, на самом деле, когда мы читаем внимательно, Иаков предупреждает, говорит, не вздумайте надеяться на это богатство. А теперь хочу, чтобы вы обратились обратно в 4 главу и прочитайте с 13 стиха, что он говорит. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно, угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». И он после этого говорит: «Итак, кто разумеет делать добро и не делать тому грех», и переходит, у нас идет отрывок о богатстве. Послушайте, вот его поинт здесь. На кого ты надеешься? Или на что ты надеешься? Люди, о которых он говорит в 4 главе, на самом деле люди, которые надеются на свои слова, надеются на свои способности, надеются на свои силы, надеются на то, что они могут сделать, они надеются на свою славу, они надеются на довольно-таки общий порядок вокруг, возможно, на устройство в обществе, на их положение и так далее. Люди есть, которые уповают, надеются на богатство. И они считают, что без этого им будет очень плохо жить. И апостол Иаков предупреждает и говорит: на кого ты надеешься? Это его применительный вопрос. На кого ты надеешься? В 7 стихе он говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Смотрите, что он делает. Он сначала показал, на что нельзя надеяться, и теперь он говорит: долготерпите. Почему? Потому что, даже посмотрите на иллюстрацию. Вот земледелец, он положил туда какое-то семя, посеял или положил какой-то плод, и он ждет, пока придет дождь, и он ждет и не появляется, но он не берет и не выкапывает это семя, чтобы посмотреть, растет оно или нет. Он ждет, и в этом ожидании есть определенность. Надежда. Он говорит: долготерпите и вы, надейтесь вы. Надейтесь почему? Потому что время очень довольно-таки быстро пролетит, и Господне пришествие приближается, и Он их фокусирует внимание, говорит: не надейтесь на богатство, не надейтесь на себя, не смотрите на себя, не смотрите на людей. Надейтесь на Господа. Вот его поинт. Но в форме вопроса он спрашивает, на самом деле, на кого ты надеешься? В 5 главе, кстати, после того, когда он рассказал о том, что очень важно долготерпеть и надеяться на Господа, и смотреть на других людей, которые на самом деле могут быть этим примером, он дальше говорит о молитве. Очень много говорит о молитве. Вы знаете, что наша надежда на Господа, она в первую очередь всегда выразится в молитве. Будь это болезнь, будь это здоровье, будь это бедность или богатство. Иаков спрашивает: на кого ты на самом деле надеешься? Вот эти 5 вопросов, они помогают нам увидеть, в чем на самом деле является полноценная жизнь и на самом деле есть ли она у нас, полноценная жизнь. Енох ходил пред Богом, потому что Бог был центром его жизни. Но поскольку грех присутствует в нашей плоти, и у нас есть много греховных желаний. И поскольку мы живем в мире, который наполнен грехом, нам нужен Господь, нам нужен Христос, чтобы избавить нас от нас самих. И когда Он избавляет нас и делает нас своими, когда мы верою принимаем Его спасение, вера в Иисуса Христа, она производит эти действия. И на пути нам нужно слышать эти вопросы. На пути к этой неземной жизни с Богом, в этой жизни нам нужно слышать эти вопросы, которые мы находим в Иакове. Иаков нажимает на больные точки и говорит: а как насчет любви? I love God. Okay, давай проверим, как ты любишь Бога. И он говорит об этом. Второе, он говорит, во второй главе, помните, как ты веришь? Ты говоришь, что ты верующий? Да, я уже 30 лет. Ты говоришь, что ты, может быть, 5 лет уже, или ты уже, может быть, 50 лет. Who cares? Как ты веришь? К этому призывает нас Библия, правильно? Проверяйте свою веру, испытывайте, верили вы. На самом деле Господь является вашим господином. И мы слышали о том, что вера делает с нами. Третий вопрос. Мы слышали, что ты думаешь о том, и будет говорить ваш язык. На что ты надеешься? На том и будешь стоять. С кем ты дружишь? С кем ты дружишь? Затем и пойдешь. Вот эти 5 вопросов пусть будут для нас напоминанием, проверкой, пусть это будет нашей молитвой. Вы можете это сделать, это для вас counseling session друг с другом, вы можете говорить об этом. Кого любишь? Как веришь? О чем думаешь? К чему стремишься? На что надеешься? Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за послание Иакова, в котором так много для нас сказано за послание Иакова, в котором ты выражаешь нам себя, свой характер. Мы так много в этом послании слышим о том, кто ты есть. Но также в этом послании, зная, кто ты есть, мы сегодня соприкасаемся с этими истинами обратно, когда ты говоришь нам, кто мы должны быть. И я прошу о том, чтобы каждому, кто есть в этом зале, кто слышал сегодня и соприкасается с этим посланием, чтобы ты, Господь, дал веру спасающую. Помоги нам, Господи, в моменты искушения, испытания любить Тебя. Помоги нам, Господи, в разные ситуациях наших жизней верить в Тебя. Научи нас думать правильно, выражаться, выражать наше сердце, полное мудрости Твоей. Научи нас, Господи, дружить с Тобою. Научи нас избирать дружбу с Тобою. Научи нас выбрасывать все то и избегать всякой дружбы с этим миром. И как мы читали в 5 главе, научи нас, Господи, надеяться на Тебя. Пусть каждая ситуация, самая сложная, будет возможностью для нашего доверия Тебе, Бог наш. Пусть эта полноценная жизнь будет достоянием каждого из нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.